Говорит радио «Свобода». Спецоперация на востоке Украины. Сепаратисты теряют контроль над Донбассом.
Военные хотят разрезать зону АТО на две части, то есть отделить Луганск от Донецка.
К международным санкциям против России добавилось решение Гаагского суда по делу ЮКОСа.
Мне очень жалко Путина. Он загнал себя в ситуацию, когда каждый шаг плохой.
Новый закон о российских блогерах и злоключение украинского тележурналиста в Воронеже.
Так как меня, пока еще никто никого не выдворял.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Спецоперация против сепаратистов на востоке Украины продолжается. Из Донецка в последние дни поступают сообщения о тяжелых боях, постоянно слышны взрывы и перестрелка. Украина отрицает использование баллистических ракет в зоне боевых действий. А премьер-министра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на этой неделе видели в Москве. Блогеры сообщают, что он отдыхал в ВОК-кафе в центре российской столицы. На этой неделе на Украине был преодолен парламентско-правительственный кризис. Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, который выразил желание покинуть пост главы правительства. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Принятое 24 июля решение парламентских фракций «Удар» и «Праворадикальной свободы» выйти из состава коалиции дало старт предвыборной кампании и внесло раздор в ряды команды власти. В этот день Арсений Яценюк спровоцировал в стране политический кризис, объявив о своем уходе с поста премьера из-за распада коалиции и блокирования его законодательных инициатив. Однако 31 июля на внеочередном заседании Верховной Рады отставку Яценюка поддержали только 16 депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов. Фактически парламент проголосовал за вотум доверия Яценюку, который остается главой кабинета министров как минимум до конца года.
Я ж сказал, что не сдамся без бою. Бій відбувся, мы его выиграли.
Так прокомментировал результаты голосования депутатов, оставшийся в премьерском кресле Арсений Яценюк. Первый после смены власти на Украине политический кризис во многом удалось преодолеть благодаря позиции президента Петра Порошенко, призвавшего накануне Раду консолидации перед лицом внешней агрессии. Несмотря на противоречия, команда власти договорилась о единстве, по крайней мере, до парламентских выборов, которые могут состояться в октябре. Директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец допускает, что Порошенко мог предложить Яценюку возглавить предвыборный список президентской партии «Солидарность».
Сегодня складываются некие партнерские отношения, которые, возможно, превышают стратегическое сотрудничество между Петром Порошенко и Арсением Яценюком. Закончится это может тем, что Арсений Яценюк может стать даже первым номером списка про президентской партии «Солидарность» на будущие парламентские выборы. Это даст ему возможность гарантированного практически вновь стать премьер-министром после досрочных выборов.
До того, как Рада отказалась отправлять в отставку Яценюка, депутаты внесли изменения в госбюджет и налоговый кодекс. Изменения позволят дополнительно выделить более миллиарда долларов на финансирование украинской армии, обустройство переселенцев с востока страны, а также на восстановление инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. Теперь каждый украинец до конца года будет платить так называемый налог на войну – 1.5% от своих доходов на военные нужды. Но новый налог стал поводом для критики власти со стороны оппозиции.
За 5 месяцев правительство Яценюка ничего не сделало. Реальных шагов по борьбе с коррупцией, по запуску экономики и по реальному наполнению бюджета. А мы только каждую неделю слышим повышение тарифов, замораживание заработных плат, замораживание пенсий и социальных выплат. И вместо того, чтобы правительству искать пути к миру, правительство вместе с Верховной Радой еще заставляет людей платить за войну. Почему должны люди платить? За некомпетентность, нежелание, неумение правительства работать.
Заявил один из лидеров оппозиционной партии «Развитие Украины» Сергей Ларин. Согласно решению Верховной Рады, повышены ставки ренты на добычу нефти и газа. Однако полностью переложить бремя военных расходов только на украинских олигархов парламент не смог, констатирует директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Все-таки основной налог на войну предполагалось возложить на отечественный бизнес, прежде всего газа и нефтедобывающий. Это так называемый налог на ренту. и основными потерпевшими, в кавычках, вот этого военного налога были бы владельцы косвенные, либо прямые, Укрнафты и группа «Приват». Но вот благодаря лоббистским усилиям вот такой подход к изменению налоговой системы был провален. И Яценюку пришлось решать либо идти на компромисс, либо уходить в отставку со всеми имиджевыми и репутационными потерями. Поэтому, получив давление со стороны медиа о том, что Яценюк бросает правительство в вот такой сложный момент, и не желая нести имиджевые и репутационные политические потери, Яценюк дрогнул и пошел на компромисс. И теперь, хотя и такой налог вводится, налог на ренту, так, нефть и газодобывающую, но он щадящий для бизнес-групп, для бизнеса, который занимается этим. Но вот этот щадящий режим компенсируется тем, что и налоги заплатит и простой гражданин Украины.
Кроме окончания политического кризиса, в центре внимания на Украине остаются и события в Донбассе, где силы АТО продолжают освобождать города от боевиков. При этом украинские власти опровергают утверждения некоторых западных и российских СМИ об использовании в зоне конфликта баллистических ракет среднего радиуса действия. Вот что по этому поводу в пятницу, 1 августа, в эфире программы «Шустер Лайф» сказал министр обороны Украины Валерій Гелітей.
Україна підтримує всі міжнародні конвенції, які вона підписала. В Украине нет тех баллистических ракет, за которыми говорим.
Украина выполняет все подписанные ранее международные конвенции. У нас баллистических ракет нет в природе. Все действия российских спецслужб, распространяющих такую информацию, направлены на то, чтобы показать миру, что не Россия, а Украина агрессор. Якобы она сбивает самолеты и уничтожает свой народ. Мы готовы доказать любой международной комиссии, что у нас нет таких ракет, и готовы на все вопросы дать ответы.
И на все дать ответы.
Украина под международным контролем уничтожила последние баллистические ракеты среднего радиуса действия 18 лет назад. Информацию некоторых СМИ об использовании украинскими военными таких ракет против боевиков в Донбассе в миссии Украины при НАТО назвали очередной фальшивкой. Фальшивкой, которая, очевидно, призвана отвлечь внимание от многочисленных фактов обстрелов украинской территории из комплексов «Град» с территории Российской Федерации. Владимир Ивахненко для радио «Свобода», Киев.
На востоке Украины находится корреспондент радио «Свобода» Левко Стек. Левко, здравствуйте. Можно ли сказать, что антитеррористическая операция проходит успешно?
Ну, на самом деле, мне кажется, что успехом это назвать сложно, потому что достаточно дорогой ценой даются те успехи, которые сейчас озвучивает Киев. То есть, да, действительно, идет продвижение вглубь территории сепаратистов, но соизмеримы ли они с теми потерями, которые несут бойцы, я не уверен, что результат он оправдывает эти жертвы. Потому что, как известно, в секторе Д, за границей с Россией, там действительно критическая ситуация, и те войска, которые находятся, они никак не могут наладить поставку провизии и боеприпасов, то есть они фактически отрезаны, и там очень сложная ситуация. Военные постоянно заявляют о том, что их обстреливают тяжелые артиллерии со стороны российской границы. С Украины работают также грады сепаратистов. И даже несмотря на то, что Саур-Могилу как бы контролируют украинские военные, это стратегическая высота, которая позволила бы разблокировать войска. Но все равно пока там идут бои, непонятно еще сколько это будет продолжаться. По поводу других таких эпицентров и точек конфликта, то за «Шахтер» сейчас, кажется, самые масштабные бои. И там тоже пока без особых успехов, то есть продолжаются операции, и, кажется, военные пока не зачистили город.
А какие населенные пункты освобождены в последние дни?
Последние, если я не ошибаюсь, из больших таких успехов, это Дебальцево. Там очень такой стратегический объект, потому что вот сейчас, насколько я понимаю, военные хотят разрезать зону АТО на две части, то есть отделить Луганск от Донецка. И как раз для этого надо было взять этот город. Сейчас там находится военный и добровольческий батальон «Донбасс». Территория как бы зачищена, да, там есть контроль со стороны украинской армии, но мы были там вечером, когда уже так солнце зашло. На улице нет ни одного человека, то есть небезопасно, люди не рискуют, те, кто там живут, они прекрасно понимают, что с заходом солнца власти вообще нет. Вечером полностью пустынный город.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Радио Свобода» в зоне конфликта Левко Стека. Вы слушаете программу «Итоги недели». Киевский бизнесмен, миллионер Вячеслав Константиновский стал членом добровольческого батальона «Киев-1», который сражается на востоке Украины. Сейчас он решил продать свой автомобиль Rolls-Royce Phantom или обменять на вещи, необходимые украинской армии. Константиновский вместе с братом Александром контролирует Киев Донбасс Девелопмент Групп. Среди наиболее известных проектов бизнесменов – 30 заведений быстрого питания «Пузата Хата» и сеть ресторанов «Карт-Бланш». В 2013 году журнал «Фокус» оценил состояние братьев Константиновских в 355 миллионов долларов. Я попросил Вячеслава Константиновского рассказать об антитеррористической операции в Славянске, из которой он только что вернулся в Киев. Ваше участие в батальоне «Киев-1» – это временная миссия или вы готовы воевать до конца антитеррористической операции, сколько бы она ни продлилась?
Ну, готов. Я вот в ближайшее время возвращаюсь. Я приехал увидеть семью, найти больше денег на финансирование, потому что многого не хватает, и без этого воевать сложно. И вернусь туда, но дальше будет видно там на месте.
Расскажите, пожалуйста, о батальоне «Киев-1», ну то, что не составляет военную тайну. Он ведь совсем недавно был сформирован.
Ну, этот батальон был сформирован из добровольцев, в основном те, которые были на Майдане. Практически ребята непрофессиональные военные, они буквально несколько месяцев назад впервые взяли в руки оружие. Но очень быстро все осваивают. Батальон занимался удержанием и чисткой города Славянска. Ну, несколько раз выдвигался на другие задания, не хочу это обсуждать.
И у вас ведь тоже нет военного опыта, вы не служили в армии вообще?
Я служил в армии, еще советской.
Вы были участником Майдана, да? Как он изменил вашу жизнь? Что для вас означает этот опыт противостояния диктатуре, противостояния Януковичу?
У меня есть опыт еще Майдана 2004 года, тогда тоже было противостояние Януковичу. Тогда было противостояние фальсификации. Было там унизительно для всех людей, и люди вышли тогда на Майдан. Но этот Майдан был совсем другой, он был более резкий, если так можно сказать. Потому что уже при власти Януковича открыто оборовывалась страна, бизнес уничтожался. Ну, это, в общем-то, такое уже было у всех желание что-то изменить. Ну, и многие бизнесмены, это не только я, очень многие люди там сами находились и поддерживали.
Ну, вы были сейчас в Славянске, вернее говорить. Какое впечатление на вас произвел город?
Первый там день буквально вообще почти не было людей. Потом с каждым днем люди больше появлялись. Уже когда я уезжал, было уже молодежь появилась. Ну, очень многие люди приветствуют, подходят очень доброжелательно и предлагают там воду и что-то там еще, хотя у них там особо ничего нет. Но света не было. Вот сейчас я видел по телевизору, что-то сделали уже свет. Там в одном месте только на площади можно было интернет зайти, там на ретранслятор стоял. Ну, очень много разбитых домов, разбита ТЭЦ, разбит комбикормовый завод. Предстоит серьезная работа по восстановлению, людям будет сложно там, конечно, зимовать. Все эти банды ушли в лес, фактически как бы дорога, которая контролируется, и сам город. Ну, по одному бойцы не ходят, группами патрулируют. Выезжают на случай там какой-то там ситуации, там, если слышна стрельба или еще что-нибудь, или что-то подозрительное. Бывает, люди подходят и говорят, что там мина лежит, там снаряд, туда заторов отправляют.
Ну вот вы сказали, что доброжелательно к вам относятся. С враждебным отношением вы вообще не сталкивались?
Все сталкивались. Мужчины, ну, все ушли, те, что воевали, ушли из города или переоделись, или не высовываются. Их там ищут, пытаются устанавливать, и при этом арестовывали несколько человек. Враждебно. Такие в основном пожилые женщины были, несколько, которые там высказывались. Ну, на самом деле, таких было немного. Ну, я не знаю, почему. Или боялись, или не хотели. Ну, там часть населения настроена враждебно. Но вот те люди, которые подходили, они рассказывали, что у них поменялось вообще мнение полностью, потому что эти вот бандиты, они подтаскивали минометы под жилые дома, специально расстреливали позиции украинских войск. Люди их просили, умоляли этого не делать, потому что они делали обычно вечером, когда люди дома. Я даже слышал, когда мне женщина одна рассказала, что какую-то женщину застрелили, что она там возмущалась долго. Ну, там насиловали девушек. Тоже я слышал от жителей. Сам я этого там как бы не видел, но жители рассказывали об этом.
Вячеслав, ну, есть очень много объяснений, что за война идет на востоке Украины. Кто-то скажет, что это война против Путина, кто-то, что против остатков режима Януковича, кто-то, что это война против возвращения в Советский Союз или людей с европейскими ценностями против так называемых ватников. Как вы для себя определяете смысл этой войны?
Во-первых, для меня это война за целостность Украины, потому что Донбасс – это Украина. И если допустить там, то это будет дальше распространяться. Понятно, что это как бы территория, там есть свой менталитет, она ближе к России, там очень много вышли еще из советского периода, да. Многие люди просто как бы запутаны с пропагандой. А многие люди, которым терять нечего, там наркоманы всякие, там бывшие уголовники, им платят. И они воюют, потому что для них такой же способ жизни, они вышли как бы из подполья. И они воюют за деньги.
Ну, с теми, кто воюет за деньги, понятно. Но вот с теми, кто искренне хотят возвращения советского прошлого, живут этим мифом, мечтают в Россию, боятся вымышленных бандеровцев, что делать с ними? Ведь оружием проблему не решить. Как выиграть вот эту войну, так сказать, духовную, да, как их переубедить?
Должна быть идеологическая работа. Ну, мы там с людьми разговаривали со многими и рассказывали, говорили, ну, я говорю по-русски. Мне никто никогда в жизни ни слова не сказал ни на Майдане, ни в Киеве, ни в зоне АТО, ни в батальоне. Хотя я могу по-украински говорить, но для меня русский язык более как бы привычный, потому что я учился в русской школе. Надо людей переубеждать. Ну а те, кто хочет в Россию, ну, граница открыта, они могут спокойно переехать и жить в Россию, я думаю, их там примут.
Вячеслав, ну для того, чтобы состоятельный человек оставил свой бизнес, свою благополучную жизнь и отправился вот на такую полную неудобство и очень опасную военную службу, нужна очень серьезная мотивировка. Но я думаю, что вот представить себе такого бизнесмена, как вы, который пойдет воевать в России, очень сложно. Какой ваш мотив?
Наверное, совесть. Не знаю. Во-первых, кто сказал, что должны воевать одни бедные? Я такого закона не видел.
Ну, так получается.
Ну, это неправильно. Я думаю, что это изменится, потому что не очень приятно чувствовать, что за тебя кто-то там рискует, что-то делает, и ты сидишь себе в комфорте. Во-вторых, говорится, если что-то хочется, чтобы изменилось, нужно себя начинать самому что делать. Потому что если этого не делать, то как тяжело ожидать, что на самом деле другие будут это делать. Я надеюсь, что это все-таки изменится, и там, кстати, было достаточное количество малого бизнеса, людей, у которых там есть какие-то точно небольшие какие-то там... Я знаю, парень был, у него там маленькая компьютерная фирма, один был парень, у него маленький ресторанчик. Кто-то там строительством занимался раньше. То есть там не нищие люди, ну, понятно, не очень обеспеченные, но образованные, интеллигентные, нормальные люди, там их достаточно много.
И вы решили расстаться со своим Роллс-Ройсом и пожертвовать деньги на антитеррористическую операцию. Это, я так понимаю, символический жест, как бы обращенный к другим бизнесменам, призыв жертвовать на армию, да?
Это фактически и то, потому что, знаете, когда хочется что-то купить, недостаточно денег, нужно что-то продать. Просто Роллс-Ройс — это достаточно дорогая вещь, которая сегодня для меня бесполезна. Мне важны сегодня там какие-то другие вещи. Прицелы, тепловизоры, внедорожники и так далее, и так далее. Поэтому те деньги, которые я могу тратить, я их и так трачу. Наличные, да. А для того, чтобы как-то этот эффект усилить, нужно что-то от чего-то отказаться.
И вы получили какие-нибудь предложения о покупке автомобиля?
Ну, сейчас идут переговоры, потому что, знаете, я для себя продавал бы для себя, я бы уже, ну, продал бы дешевле даже. Но мне жалко терять какие-то деньги, потому что я понимаю, что на них можно купить. Но он однозначно будет продан, не знаю, будет ли он продан за ту цифру, которая мне хочется. Сегодня фактически второй день этого процесса. Я думаю, что еще есть несколько дней подождать и выбрать лучшее предложение, и тогда его уже отдать.
Ну, бизнес-среда, естественно, цинична, да, романтиков довольно мало. Как ваши коллеги-бизнесмены реагируют на ваше решение стать добровольцем, на ваш патриотический порыв? Удивлены, иронизируют или понимают ваши мотивы в основном?
Ну, почему? Многие, да, многие одобряют. Мне очень многие люди пишут, что хотят вместе. Просто не все понимают, что взять с собой человека, это надо за него нести ответственность. Нужно его экипировать, нужно, чтобы он был обучен, нужно, чтобы он знал, что делать. Поэтому я всех отправляю по такой цепочке. Батальон, есть телефон, я выставил на странице, куда можно позвонить. Что нужно получить оружие, нужно пройти аттестацию, нужно пройти какой-то курс. Вот я на себя так как бы ответственность не могу взять, притащить сюда, ну, людей. Хотя людей, ну, желающих, ну, а я надеюсь, что все-таки после этого как бы объявления желающих прибавится. Ну и самое главное, что люди не должны чувствовать, что их там бросили, кто-то сидит в комфорте, а кого-то туда отправили умирать, когда они чувствуют поддержку. Для многих людей это очень важно. Мне многие люди пишут просто с благодарностью, потому что они понимают, что их поддерживают разные как бы слои населения. Ну, это тоже такой-то символический такой жест, потому что в данном случае страна должна быть единой.
Вот вопрос, который я постоянно задаю своим собеседникам. Почему в Украине столько смелых людей из самых разных слоев общества, которые готовы рисковать ради свободы, ради того, чтобы в стране не было диктатуры, ради целостности страны? Ну вот простые обыватели во время Байдана брали молотов-коктейли или булыжники и шли на Беркут. В России таких людей единицы, они предпочитают не бороться, а эмигрировать, ну или их протестная энергия не выходит дальше Фейсбука. Вы наверняка тоже задумывались об этом. Есть у вас ответ?
Ну, я вам честно скажу, что до 2004 года я сам это не верил. Знаете, ходит много анекдотов, что украинцы, там они очень, как бы, каждый за себя. И вот, имея опыт Майдана 2004 года, это было для меня такое открытие и даже предмет гордости. Потому что, ну, это, видно, черта украинского характера.
По данным последнего опроса, который сегодня был опубликован, большинство мужчин-москвичей готовы отправиться на войну с Украиной, если президент Путин объявит мобилизацию. Ну вот еще совсем недавно такое оказалось абсолютно невероятным, даже абсурдным. Вы можете себя представить участником такой войны с Россией?
Ну, фактически такая война уже идет. Все понимают, что там есть. И русские инструктора, и из России наемники, которые приезжают туда, это все знают. Ну и оружие однозначно. Конечно, мне не хотелось бы воевать с Россией, потому что у меня там много друзей живет. В Москве живут и бизнесмены серьезные, и мои друзья до сих пор. У меня нет к ним ненависти. Но я надеюсь, что до этого не дойдет.
Говорил киевский бизнесмен Вячеслав Константиновский, ставший добровольцем в батальоне «Киев-1». Вы слушаете итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Европейский Союз и Соединенные Штаты усиливают санкции против России в связи с ее поддержкой сепаратистов на востоке Украины. В расширенный санкционный список Евросоюза включены, в частности, люди из ближнего окружения президента Владимира Путина, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Константин Малафеев, два крупнейших акционера Банка России Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов. Отныне всем им запрещается въезд в страны ЕС, блокируются все их капиталы в Европе. Замораживаются и капиталы трех компаний – Российского национального коммерческого банка, оборонного предприятия «Алмаз-Антей», производящего комплексы ПВО, и авиакомпании «Добролет», которая осуществляет полеты между Москвой и Симферополем. Ограничения доступа к финансовым рынкам Европейского Союза коснутся Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Вводится эмбарго на импорт и экспорт российских вооружений и военных материалов, а также продукции двойного назначения. Впереди обвальное падение российского рынка ценных бумаг, закрытие и разорение многих предприятий, безработица, предупреждает в своем блоге инвестиционный консультант, бывший эксперт Министерства экономики России Матвей Малый. Он рекомендует читателям как можно скорее спасать свои сбережения. Я говорил с Матвеем Малым о том, как санкции скажутся на благосостоянии и душевном здоровье россиян. Матвей, ну вот все говорят о том, как санкции скажутся на путинских чиновниках, на госкорпорациях, но мало кто задумывается о том, что случится с бюджетом простого российского обывателя, никакой политики не причастного. Какой ваш прогноз?
Ну, во-первых, любой российский обыватель полностью причастен к политике. Как гражданин своей страны, он обязан контролировать свою власть и отвечать за свой выбор. Поэтому непричастных к этой ситуации в России нет. Только иностранцы. Это первое. Теперь второе. Я думаю, что санкции и, что интересно, ответы на них России, такие пацанские ответы, приведут к появлению крупномасштабного экономического кризиса в России. И это очень хорошо.
Стало быть, вы считаете санкции абсолютно оправданными и справедливыми?
Я считаю санкции запоздалыми, слабыми, плохо сделанными. И с этой точки зрения недоволен. Но, в принципе, конечно, санкции – это справедливая вещь. Очень справедливая.
Я думаю, с вами согласится Джон Маккейн, который назвал европейские санкции против России шуткой, поскольку они не могут быть, по его мнению, серьезными, пока Европа зависит от поставок российского газа и нефти. Его суждение ведь есть резон, согласитесь?
Ну, в принципе, он прав, конечно. Европа объективно зависит от поставок российского газа и нефти. Но Европа также зависит и очень сильно от цивилизованного поведения России. И вот Европа неправильно думает, что она больше зависит от поставок газа и нефти, чем от цивилизованного поведения России. А правильно было бы думать наоборот. И рискнуть поставками газа и нефти для того, чтобы заставить Россию раз и навсегда стать цивилизованной страной.
Ну вот давайте разберем сейчас по косточкам, что именно угрожает российскому обывателю, о котором мы начали уже разговор. Вы предсказываете резкое падение цен на недвижимость в Москве, ну, наверное, и в других городах тоже, да?
Российскому обывателю прежде всего угрожает не это. Российскому обывателю угрожает то, что с экранов телевизора ему неправильно объясняют, для чего он живет, и лишают его человечности. Да? Человек рождается на Землю для какой-то деятельности, для улучшения своей жизни и жизни других. Если по телевизору тебя учат быть агрессивной собакой, а не человеком, то это угрожает твоей жизни намного больше, чем падение цен на недвижимость. У собак вообще нет недвижимости. И вопрос о недвижимости встает только тогда, когда мы имеем дело с человеком, имеющим свои права. Когда мы имеем дело не с человеком и с кем-то, кто не имеет своих прав, вопрос о недвижимости является вторичным. Но важным. Да, в качестве вторичного вопроса вот эти вот люди, лишенные гражданских прав, увидят, что цены на их недвижимость упали. Недвижимость в России очень сильно переоценена по сравнению с арендой, особенно учитывая то, что будет в следующем году и через год после этого. Это самое правильное решение. Ни в коем случае не покупать недвижимость, а пытаться ее продать.
Матвей, вы знаете о публикациях наверняка со ссылкой на немецкую разведку о том, что в окружении Путина сейчас растет недовольство его политикой. Не кончится ли это все тем, что Путин просто вынужден будет резко изменить свою политику в отношении Украины, пойти на попятный, свернуть всю эту пропагандистскую кампанию, а вместе с этим и санкции тихонечко отомрут? Реален такой сценарий?
Нет, этот сценарий неинтересно обсуждать. Этот сценарий является примером приложения, ну как бы, законов физики к рисованию картин акварелью. То, что происходит сейчас в России, было предсказуемо. И это все может быть описано вот в какой концепции. Есть концепция позитивной карьеры. Позитивная карьера – это когда человек хочет улучшить себя и все вокруг него. Это позитивная карьера. Есть концепция негативной карьеры. Это человек, который ненавидит себя и хочет ухудшить все для себя и для других. Проблема России состоит в том, что вся власть и все ресурсы в России принадлежат ворам. Воры живут по принципу «украл, выпал в тюрьму». Вопрос, когда человек попадает в тюрьму, он у разных воров по-разному построен. Но реально вся их жизнь направлена на то, чтобы умереть или оказаться в тюрьме. Точно так же и клика Путина. Они мечтали оказаться в заднице. Теперь они оказались в заднице. И это была их цель. Их цель не является сиборитской целью построения дворцов и покупок для себя красивых женщин и красивых картин. Их целью является убийство, грязь, страх. Для того, чтобы они могли сказать себе, да, я чувствую себя внутри себя дерьмово, но и мир же дерьмовый. Вот почему я прав. И вот почему мне снова нужно идти на дело и нужно делать еще одну какую-то очередную гадость. Вот это судьба вора. Когда люди видят, что вор оказывается в тюрьме, они считают, что он это не планировал. А на самом деле он об этом мечтал с малых лет. И к этому шел. Это его карьера. Когда он оказывается в железной клетке, он думает, ну вот, наконец-то моя теория сбылась. То же самое касается Путина. Был какой-то момент, что люди надеялись, что он переродится и станет бюргером, и будет наслаждаться награбленными миллиардами. Но такого никогда не бывает. Человек, когда он грабит, он оказывается либо на ноже, либо в тюрьме. Вот Путин оказался либо на ноже, либо в тюрьме. Это логично. И поэтому никаких противоречий данная ситуация с его окружением не составляет. Это все профессиональные воры, шпана. И они находятся полностью в своей тарелке.
Но в стране Путина живут реальные бюргеры, которые ничего не украли, никого не убили и не хотят оказаться в этой железной клетке. Что же им делать?
Вы понимаете как? Человек отличается от животного тем, что он не просто живет для того, чтобы есть морковку, вот как мои морские свинки. Они едят морковку и довольны. Морковки нет, недовольны. Человек имеет права и обязанности и высокую как бы цель перед собой. Он родился для чего-то, поэтому он мыслящий. Это оскорбление для человека сказать, что все, что нужно как бы российским гражданам, это чтобы у них было достаточно для жратвы. Понимаете как? Они же все-таки люди. И ситуация такая. Им нужно понять, что началась война, и в эту войну надо воевать. Воевать надо за свои права, за свою честь, выходить на улицу, создавать объединения, создавать партии, не бояться репрессий, выражать свое мнение честно, бойкотировать телевидение, делать так, чтобы человек, который выступает по телевидению с откровенной ложью, не мог пройти по улице, потому что он мог бы думать, что есть человек с ножом, который может подойти к нему сзади. Проблема таких людей, как Дмитрий Киселев, не заключается в том, что он выступает и говорит ложь, а в том, что возглавляет тысячи человек в коллективе, он не боится пойти в туалет, не боится, что кто-то за ним зайдет и опустит его головой в унитаз. Вот это трагедия. Так вот, это ответ бюргерам. Ответ бюргерам и ответ всем другим людям. Человек рожден для того, чтобы иметь честь и достоинство. И творить добро.
Считает инвестиционный консультант Матвей Малый. К санкциям добавилось решение Третейского суда в Гааге, который частично удовлетворил иск акционеров группы Минотеп, представляющих интересы нефтяной компании ЮКОС, о взыскании с России более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате ее принудительного банкротства. Россия будет обжаловать это решение. Экс-вице-президент ЮКОС Леонид Невзлин, который уже 11 лет живет в Израиле, в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что вердикт суда не имеет никакого отношения к международным санкциям, и совпадение это случайно.
Если это и ставилось вопрос санкций, то это как бы пришло с другой стороны, и как таковой санкцией не является. Это исключительно необходимость уважать частную собственность и необходимость платить за ее экспроприацию у законных владельцев. Но это никак не скоординировано по времени ни с какими санкциями, которые сейчас применяются по отношению к России. Я 11 лет живу в Израиле. Да, в основном провожу время здесь и в Соединенных Штатах Америки. Я привык смотреть на мир совершенно другими глазами, чем на него смотрит российский истеблишмент. Я не верю в теории заговора. Я не верю в как бы заранее подготовленные схемы. Будут ли российские политики и средства массовой информации использовать это для доказательства того, что против России ведется политическая там, или публичная война? Да, будут. В хорошем духе холодной войны. Но что на самом деле происходит, этому совершенно не соответствует. Просто надо жить в нормальном мире, а не в параллельном мире. Жить, как все нормальные люди в Европе, в Америке, на Западе. И так воспринимать мир таким, какой он есть. А не через чувство личной ущемленности, обиды и так далее. И тогда все будет в порядке. Мне очень жалко Путина, как это не смешно. Он загнал себя в ситуацию, когда каждый шаг плохой. Если он, наконец, успокоится и пойдет на соглашение с мировым сообществом, это в первую очередь Америка и Европа, и постарается занять свое место в этом мире, где он раньше присутствовал по наследию от Ельцина, G8, G20 и так далее, то ему придется прекратить свою деятельность в Восточной и Юго-Восточной Украине и отдать Крым. Если он вернет Крым, он потеряет власть, его просто снесут. Поэтому он в очень тяжелой ситуации, и он не знает, что делать. В этой ситуации надо быть мужественным и отдать личную власть. Найти решение, договориться с потенциально договороспособными западными или иными странами. Найти себе убежище-прибежище, но оставить страну в покое, уйти. Своевременно уйти, не нагнетать этого национализма, который уже на грани с шовинизмом «все против нас, все против России». чему это приведет. Если он не способен вовремя уйти, то я боюсь, все это идет к катастрофе, внутри которой возможно все, включая даже локальные войны с учетом Украины, России, соседних стран, НАТО и так далее. У России не было объективно никаких предпосылок такой жизни. Путин и его окружение их создали и продолжают наращивать. И остановить, я боюсь, его может только его понимание, как далеко он зашел, и желание оставить власть и уйти из власти. Это единственное спасение.
Бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, главная цель санкций – заставить Москву перестать поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Но поддерживать не только военным путем, но и информационным. Мы с вами говорили на прошлой неделе, что дошло уже до того, что катастрофа в московском метро в одной из итоговых программ даже не упомянули. Все было занято Украиной. Есть ли признаки того, что накал вот этой информационной и пропагандистской войны, которую ведут российские телеканалы, снижается?
Нет, абсолютно никакого ощущения, что накал снижается. Нет, особенно когда ты доплываешь до конца недели и слушаешь Соловьева, который все время на посту и, видимо, уже не собирается уходить в отпуск, потому что нельзя этот корабль пускать в плавание без капитана. Я бы сказала так, что вот как был задан тренд господином Путиным на питерском форуме по отношению к санкциям, я напомню, он тогда сказал, что вот хотели обидеть моих друзей, двух евреев, и хохла, и, как говорят в кругах интеллигенции, уконтрапупить их. Так этот тренд и остался. Это такая смесь иронии, хамства. Добавляется туда обида, добавляется непонимание, как же так, почему с нами так поступают. Я бы сказала, что вот сейчас основные векторы пропаганды – это доказать, что те страны, которые инициируют санкции, вот они в первую очередь и будут наказаны. Поэтому в особой цене западные политологи или какие-то западные не шмейкеры, которые с удовольствием эту тему поднимают. Так, например, вот по всем каналам победоносно проходит финансовый аналитик Роберт Хаузер. Второй тренд – мы станем сильнее от этих санкций, нечего нас пугать. Здесь очень хорошо работает своим невозмутимым лицом и такими же словами господин Сечин, который говорит, да ничего не изменилось, работаем как и работали. Но иногда бывает ощущение уже совсем какой-то запредельности. Вот, например, есть у нас такая звезда политологии госпожа Вероника Крашенинникова, она вот перелетает из одного шоу в другое, а политика с Первого канала тоже еще не ушла пока в отпуск. Она, например, развивает очень плодотворную мысль, что главная наша стратегическая теперь цель – это оторвать Америку от западных стран. И вот на это нужно работать. И ясно, что вот она там, Нарочницкая, Мигранян, эти люди, которые отрывают кого-то от чего-то в неплохих западных городах, что вот сейчас они выбьют какую-то строчку бюджета для этой замечательной цели отрывания Европы от Америки. Ну и иногда происходят совсем уж запредельные вещи, как в прошлой программе Соловьева, когда господин Шахназаров, он теперь тоже очень востребован на этом поприще политическом, он сначала сказал, что Запад деградирует, Запад распадается. Это очень такое общее место для нашей телевизионной нынешней аналитики. А через 15 минут сказал, что Запад силен как никогда. Западная цивилизация и ее экономическая, политическая, пропагандистская мощь на пике своего влияния. Так что ничего не изменилось. И если что-то как-то буксует на месте, то это связано с невероятной жарой. Жара схлынет, и опять будет пик активности у наших политологов телевизионных.
Слава, еще одна телевизионная новость недели – это закрытие программы Марианны Максимовской. Большая потеря.
Ну, потеря, конечно, большая, во-первых, потому что она была единственная, аналогов не было. Это все-таки была очень профессиональная программа с очень хорошей командой. И я теперь ежедневно почти повторяю слова булгаковского персонажа. Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят. То есть странно, что она так долго продержалась. И главное, что обидно, что вот она-то уходит на пике какого-то своего профессионализма, потому что Марианна Максимовна Максимовская проходила разные ступени своего развития. И, в общем, сейчас она в прекрасной форме. И, насколько я помню ее последний выпуск, она не собиралась никуда уходить. Так что, конечно, это очень-очень плохой звонок. Но хочу сказать, что последняя премьера, фильм Дмитрия Рогозина, авторский фильм Дмитрия Рогозина «Танки. Уральский характер», где он и режиссер, и сценарист, и ведущий, она свидетельствует о том, что вот племя ведущих, телевизионщиков пополняется из числа членов правительства. Блистал в этом амплуа господин Мединский, а вот теперь к нему присоединился Рогозин. Ждем, кто следующий.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе в Киев вернулся корреспондент украинского телеканала «1+1» Евгений Агарков. Он приехал в Россию, чтобы освещать дело украинской летчицы Надежды Савченко, которую содержат под арестом в Воронежском СИЗО. Агаркова задержали в гостинице, и 18 июля суд признал его виновным в нарушении правил пребывания иностранцев на территории России, поскольку он занимался профессиональной деятельностью без разрешения. 10 дней журналист провел в специальном учреждении для иностранцев под Воронежем. Я попросил Евгения Агаркова рассказать о его злоключениях.
Я слышал две версии, объясняющие ваше задержание. Первое, что это месть за то, что вы передали письмо Надежде Савченко и тем самым нарушили их сценарий. И второе, что это месть за изгнание российских тележурналистов из Украины. Какая из этих версий, на ваш взгляд, верна или, может быть, обе ошибочны?
Версия, во-первых, о том, что изгоняют российских журналистов с территории Украины, она, в принципе, не является правдивой. Да, были пару запретов, действительно. Но вот так, как меня, пока еще никто никого не выдворял. Выдворяли из зоны проведения антитеррористической операции. Потому что это, в принципе, в Украине единственная зона, которая сейчас требует аккредитации всей прессы только ради того, чтобы сохранить их жизни. Письмо никто не передал. Мы лично с Надеждой Савченко не виделись. Адвокаты Марк Фейгин с помощниками, они передали Надежде Савченко сообщение от матери. А в ответ уже Надежда Савченко, она передала через адвокатов украинскому консулу Геннадию Брискаленко, она передала объяснение по той ситуации, как она пересекала границу с Украины в Россию. Вот, поэтому, как бы, мне кажется, вот версия про письмо, это может быть ошибочной версией, а что касается вот выдворения российских журналистов, да, я знаю, были пару запретов въезда, но это было прямо на территории аэропорта, то есть их даже не впустили. И, в принципе, такие случаи, они бывают и с российскими гражданами. Все мы понимаем, что сейчас накаленная ситуация, поэтому это, с этим уже стоит смириться.
Я знаю, что за вами следили как будто прямо от самой границы, то есть они уже знали, куда вы едете и так далее.
Приключения начались еще в аэропорту, когда мы собирались только вылетать, мы садились на самолет, мы с сестрой Надежды Савченко вылетали. Это Вера Савченко ее зовут. И так случилось, что нам стало известно о том, что ее в аэропорту уже ждут. Поэтому ей категорически запретили лететь. Когда мы прилетели в гостиницу, уже поселялись в гостиницу в городе Воронеж. Это гостиница с пафосным названием «Италия». В принципе, там ничего не напоминает Италии. Женщина на ресепшене нас спросила: «А с вами должна быть еще госпожа Савченко?» Что говорило уже о том, что нас ждали. А на второй день уже за нами следили машины, в основном это были «Лады» и машины «Форд», которые не скрывали даже своего присутствия, которые ездили за нашим автомобилем такси, за нами в автомобиле консула. Вот. И насколько мы поняли, мои коллеги начали прослушивать телефон. Это действительно за нами велась слежка, на второй день началась. Ну и последующие все дни она проходила. Пока был консул, мы, поскольку у него неприкосновенная машина, мы находились в безопасности. Как только консул в пятницу утром уехал за город Воронеж, случилось то уже, о чем известно.
Схватили прямо в гостинице.
Это уже случилось. Приехали мы в понедельник поздно ночью, а это случилось уже в пятницу утром. Значит, мы собирались в районе 9 часов утра идти передавать Надежде передачку, потому что вышли адвокаты, попросили там, чтобы мы ей передали, по-моему, молока, сигарет и овсяного печенья. Вот. Мы утром шли на завтрак и с завтрака собирались сразу ехать к Надежде. Внизу стояли три мужчины, которые сразу, увидев меня, подошли ко мне, предъявили удостоверение ФМС и сказали, что им надо задать мне несколько вопросов. Я спросил, в чем причина. Они мне сказали, что это обычная процедура для иностранных граждан, им надо проверить документы. Они проверили мои документы и соврали мне о том, что им надо проехать, мне надо с ними проехать в офис и проверить на подлинность миграционную карту. Вот. Но я подозреваю, что это было сделано для того, чтобы я без сопротивления выехал с ними.
И они вас обвинили в том, что вы не успели оформить, что вы не оформили аккредитацию. А почему вы не сделали аккредитацию?
Да, действительно, они мне продемонстрировали сюжет программы ТСН, канала 1+1, который вышел во вторник. Сказали, что это чтобы вы понимали, о чем будет идти речь. Вот. Они сказали, вы работали без аккредитации. В принципе, я с этим согласен, то есть вопросов нет. У нас есть аккредитованный официально журналист от телеканала 1+1 Маргарита Сытник, которая работает в Москве. И в тот день она собиралась ехать в Воронеж. Но случилось так, что, во-первых, умерла правозащитница Новодворская, и случилась трагедия в московском метро, и стало понятно, что Рите придется остаться и освещать трагедию и прощание с Новодворской. Поэтому в считанные минуты было решено, поехать нам и поддержать Надежду и хотя бы быть в курсе того, что там происходит.
Самое неожиданное в вашей истории – это не задержание, а приговор 10 суток заключения. Как вы полагаете, это инициатива местных властей и какая-то спонтанно родившаяся, или это был приговор, спущен из Москвы?
Я даже не буду гадать, что откуда спущено. Все мы прекрасно понимаем, если за нами был хвост, я подозреваю, что это не ФМС за мной следило, и как, в принципе, один из ФМСников, который приезжал ко мне в изолятор, мне подтвердил, он намекнул, говорит, что ты же понимаешь, что не обошлось без спецслужб, поэтому вы понимаете, о каком уровне мы говорим. А как сказал адвокат Марк Фейгин, что это было чисто политическое решение для того, чтобы продемонстрировать украинским журналистам, что с ними будет, если они приедут освещать процесс Савченко. Но это, опять же, со слов Марка Фейгина.
Где вас содержали и в каких условиях?
Меня содержали в изоляторе для временного содержания иностранных граждан. Это поселок Елизаветовка Павловского района, 160 километров от Воронежа. Как оказалось уже в последний день моего пребывания там, этот изолятор – это бывший туберкулезный диспансер. Меня, конечно, пытались убедить, что там и делали дезинфекцию, и ремонт после этого. Но сами понимаете, все равно тревога присутствует по поводу здоровья и все такое.
И вас выпустили и депортировали, да, сразу?
Процедура была максимально ускорена. Консул писал ноты на МИД России. Марк Фейгин мне подсказал, какие заявления нужно написать для того, чтобы тоже ускорить процедуру. И если бы мы всего этого не сделали, то я бы там провел еще как минимум неделю. Поскольку суд еще бы ждал, например, корреспонденции, которая могла дойти из почтовых ящиков. Они ждут около 7 дней и потом начинают готовить документы на выдворение.
Евгений, какое у вас общее ощущение от всей этой истории?
У меня такое неоднозначное какое-то ощущение. Для меня это был действительно такой новый опыт. Да, немножко я сейчас не могу, у меня такая, не депрессия, но угнетенное такое состояние. То есть я похудел даже на 4 килограмма, несмотря на то, что кормили неплохо. Присутствовал какой-то уровень стресса, который повлиял на меня немножечко.
Рассказывал украинский журналист Евгений Агарков, которого депортировали из России. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали новый закон, регулирующий их деятельность, и новую версию нападения на журналиста Олега Кашина. Обзор и сетевые разговоры подготовила Ольга Серебряная.
Ближе к концу недели в сети обсуждали в основном закон о блогерах и о запрете мата, вступивший в силу с 1 августа. После запрета мата в Твиттере стало намного больше мата. Появился даже специальный хэштег, посылающий Роскомнадзор по известному адресу.
«Блогер без мата, как мэр без отката»,
пояснил аккаунт, вязанный Твиттер. Марат Гельман пишет, к чему в итоге приведет повышенное внимание к брани.
«Я вот вначале просто ругнулся из протеста, потом нашел кусок литературного текста с матом. И не я один. Тысячи экспериментальных постов во всех сетях. Плюс десятки тысяч способов закон обойти. В общем, ждем небывалую актуализацию мата. А еще вслед за шнуром ждем волну флешмобов с демонстрацией. Говорить со сцены нельзя, а показывать можно. А ведь главное в этих словах как раз вырвалось. Обаяние этих слов именно в спонтанности. Они самые искренние. Они есть обозначение наших эмоций, которые прорываются сквозь разум».
Суть закона о блогерах кратко разъяснил Илья Варламов.
Нельзя публиковать материалы, содержащие государственную тайну, порнографию, культ насилия и жестокости. Здесь блогеры стали чуть ближе к традиционным СМИ. Надо проверять достоверность информации до публикации и незамедлительно удалять уже размещенную недостоверную информацию. Вот тут интереснее. Кто и как будет определять достоверность и недостоверность, лично мне непонятно. СМИ обычно стараются подтвердить свою информацию различными источниками. Как подтверждать информацию блогеру? Если я увидел, как депутат не платит за парковку, я могу об этом писать или нет? А вдруг я обознался? Надо соблюдать закон о референдуме и выборах, то есть тот же день тишины, например. Почему-то везде пишут, что блогеры должны сами регистрироваться. Это не так. Регистрировать блогеров – это обязанность Роскомнадзора. Они сами разрабатывают методику подсчета числа посетителей. Еще Ксензов давал неделю назад интервью Ленте.ру, где прямо сказал, что закон будет действовать избирательно.
Отношение к закону о блогерах – одна из немногих тем, в которых сторонники и противники «Русской весны» совпадают во взглядах. Создатель «Спутника и погрома» Егор Просвирнин охарактеризовал закон так.
«Позвали обсуждать на радио закон о блогерах. Отказался, заявив, что всерьез обсуждать этот закон, как обсуждать легализацию педофилии или каннибализма. Чистое безумие».
Безумие безумием, а Роскомнадзор отрапортовал, что в первый же день действия закона получил от блогеров по меньшей мере 60 заявок на регистрацию. Кого среди отправивших заявки точно не было, так это популярного блогера Навального, который дожидался решения суда о замене домашнего ареста на обычный, и популярного блогера Кашина. Олега Кашина на уходящей неделе больше занимала фамилия Турчак. В понедельник Фонтанка.ру написала о загадочной истории, которая даже самого Олега Кашина заставила усомниться в отстаиваемой им якименковской версии избиения в ноябре 2010 года.
Управляющий мощным петербургским предприятием «Ленинец» Александр Горбунов утверждает, что под пытками оговорил губернатора Псковской области Андрея Турчака. Похититель имеет скандальную видеозапись. На ней рассказывается, кто якобы изуродовал журналиста-коммерсанта Олега Кашина. Слова выбиты под пытками. Мол, его давний шеф, партнер, товарищ по единой России и губернатор Псковской области Турчак заказал нападение на Кашина.
Якобы в апреле неизвестные похитили Горбунова, пытали его, чтобы тот выдал имя заказчика покушения на Кашина, и тот под пытками признался.
Наконец применили инъекцию неизвестного вещества, под действием которого Горбунов назвал имя заказчика – Андрей Турчак. Свое имя, как организатора, и данные своего московского водителя, как одного из исполнителей.
Тут необходимо напомнить об угрозах Турчака в адрес Кашина в ЖЖ незадолго до покушения. Мнение самого Олега Кашина.
«Фонтанке в таких вещах верю безоговорочно. Тот случай, когда не смущает даже то, что у Турчака скоро выборы. Выборы выборами, а Фонтанка много раз доказывала свое умение узнавать что угодно о петербургских криминальных делах. Дополнительный знак доверия – автор заметки Александр Ермаков. Мы работали вместе в 2002-2003 годах, и я не готов допустить, что он стал бы устраивать какие-то провокации, связанные с моим делом, да и просто устраивать провокации. Ермакову верю. Второе. Я писал в прошлом году, что так же, как Горбунова, только без признания, похищали и пытали другого турчаковско-воробьевского деятеля Романа Тюрюшкова. То есть я подтверждаю, что какие-то силовики, МУР, СК, ФСБ, пытались раскрыть мое дело с помощью неочевидных методов. В этом смысле сведения Фонтанки тоже вполне реалистичны. Полагаю, начинается обратный отчет, по итогам которого мне придется извиниться перед Василием Якименко».
Многие, впрочем, настроены скептически. Роман Доброхотов резонно замечает.
Тебе, конечно, виднее, но я пока не очень понимаю, почему ты веришь признаниям, если сам говоришь, что они выбиты под пытками. Если пытать пассатижами, турчаковские ребята признаются и что Боинг сбили над Донецком.
Мысль о Донецке подхватил Станислав Яковлев.
Тебе не только перед Василием извиняться придется, но и за всю эту русскую весну вдобавок, потому что Турчак – это изборский клуб, а изборский клуб известно что. Так что совсем не ополченцы Донбасса отбили мне палец. Ой, да ну, я бы не зарекался.
После почти недельного обсуждения темы Кашин подвел такой итог турчаковской версии.
В свете истории с Ленинцем на твиты типа «надо тебя еще раз арматурой» учусь отвечать, что у Кольчика захотелось, но получается пока плохо.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.